Сергей Панченко. Мшел. Книга вторая. Энлиль. Глава первая. Возможно, через много лет после известных событий история установит имена конкретных личностей, создавших опасные существа по имени Набутори и Энлиль. Но если у разрушивших мир микроорганизмов не было конкретных создателей, а их появление оказалось всего лишь исторической насущностью, люди тоже обязаны были это знать, чтобы впредь не оказаться в подобной ситуации. Уже в лодке Андрей обнаружил, что оставил турникет в беседке.
Из-за нагрузок и рывков рана снова начала кровить.
Вначале он старался не обращать на это внимания, думая, что кровь вот-вот остановится. Но когда понял, что это не удается, снял с автомата ремень и затянул им ногу выше раны. При этом он заметил, как побледнели его обескровленные руки, как начинается одышка даже при самом незначительном усилии, и кружится голова. Андрей отложил весло в сторону и отдался на волю течения. Он уснул или впал в беспамятство и пришел в себя поздно вечером. Его трясло от холода, вызванного поднявшейся температурой. Лодку несло близко к берегу, мимо выпуклого галечного пляжа, на котором догорал костер. Из леса позади костра вышел человек, увидел его и кинулся в воду. У Андрея не было сил и желания избегать преследования. Ему настолько было все безразлично, что даже хотелось умереть, чтобы не чувствовать боль и холод. Человек прямо в одежде зашел в воду, ухватился рукой за борт лодки и вытащил ее на берег. С его одежды ручьями текла вода. «Зачем?» — слабым голосом вымолвил Андрей. «Лодка понравилась», — ответил спаситель, оказавшийся женщиной. Она скинула себе верхнюю одежду, выжила по отдельности рукава, подол и повесила на распорку у костра. Докинула в него дров, затем занялась Андреем. «Ранен?» — спросила она, трогая рану. «Ага, пулевое», — ответил Андрей. «Вояка тупоголовый. С кем воюете-то?» — спросила женщина с раздражением. «Я не собирался воевать. Напали», — прошептал еле слышно Андрей. Не собирался он. «А в форме с автоматом? На прогулку так не ходят. Крестьян обирать ехал».
«Нет, договариваться. А где мы?»
«В Манде, как зайдешь налево. Не скажу, пока не пойму, что это за тип. Мне не надо, чтобы ты потом прислал сюда своих карателей».
«Каких карателей?»
Андрей хотел добавить возмущение в голос, но не хватило сил. «А такие, которые сейчас по всем селам носятся и угрожают расправами?»
«Вода есть?»
— спросил Андрей. Женщина встала, ушла в лес, затем вернулась с закопченным чайником. «Это не вода, а отвар. Тебе сейчас на пользу будет». Она приставила носик к губам Андрея. Теплая, горькая жидкость потекла раньше, чем он успел сделать глоток. Андрей закашлялся. «Вот ты неловкий». Женщина приподняла ему голову и снова приставила чайный носик к губам. Андрей сделал несколько больших глотков. Горечь приятно возбудила желудок. Ему уже начало казаться, что внутренние органы из-за нехватки крови начали постепенно отмирать. «Разурчался», — усмехнула спасительница. «Голодный? Давно ты в этой лодке плывешь?»
«Давно».
На лице после питья сразу выступила испарина. Женщина дотронулась ледяной ладонью до его лба. «Ого, да ты горишь!» Она кинулась расстегивать ему одежду.
«Зачем?»
— из последних сил поинтересовался Андрей. «Чтоб не сдох при мне!» Женщина расстегнула ему китель, вынула откуда-то бутылку с алкоголем
и, смочив в нем тряпку, принялась растирать ею грудь, лицо, лоб и руки.
Вначале Андрея затрясло из-за непереносимого ледяного жжения, но потом быстро полегчало. «Глотни!» — спасительница приставила к его губам горлышко бутылки. Андрей глотнул. «Давай еще!» Он сделал еще два глотка и откинулся на спину. Голова закружилась, но состояние мгновенно улучшилось. Ослабла боль в ноге, и он перестал зябнуть. «Ну как?» — заботливо поинтересовала женщина. «Лучше», — ответил Андрей. «Не алкаш случайно?» «Не успел». Андрей попытался засмеяться. «Хорошо, сейчас темнеет, пойдем домой, чтобы никто тебя не видел», — предупредила женщина.
«Зачем?»
Андрею, в принципе, было все равно, куда идти, лишь бы оказаться в тепле и под наблюдением. «Затем, что я не знаю, на кого ты работаешь, и не хочу, чтобы меня наказали, если не на тех, кто крышует нашу деревню», — пояснила она. «Я из обкома. Слышала про такое место». «Обком? Это которое чиновники организовали?» «Слышала краем уха». «Это не очень здорово, потому что наши считают обком зажиревшими тварями, прихапавшими себе все склады с продуктами». «Если нас увидят, ты не из обкома, ты вообще никто. Шел по лесу на охоту, попал на отморозков, был ранен, сбежал в лодке. Потом потерял сознание от потери крови. Знаешь кого-нибудь из соседних деревень, чтобы уверенно врать?
Никого не знаю.
Давай скажу, что городской, и пошел на охоту, потому что в городе нечего жрать.
Давай.
Надо будет только твою амуницию дорогую снять. Сразу поймут, что брешешь. Ну-ка, приподнимайся. Женщина приподняла Андрея и стала снимать с него разгрузку.
Тяжеленная.
Как же ты ее на себе тащил?
Далеко не убирай. Вдруг отстреливаться придется.
Она сняла жилет и отбросила его в сторону.
Ага, сейчас. Попробуй постреляй мне тут. У нас в деревне тихо, никто не стреляет, кроме охотников. А что, в городе реально нечего жрать?
Не совсем так. Там работают еще магазины, раздают еду по карточкам.
Обком, хоть вы его и не любите, продолжает снабжение горожан.
Чудеса. Я слышала совсем другое. Что у вас там голод, и люди сидят по домам, как звери в клетках, и ждут, когда придут мясники и пустят их на мясо, призналась спасительница.
Кто тебе такое рассказал?
Наша крыша. Блатные или закон?
В смысле?
Женщина как будто не слышала названий группировок.
Как называется организация, которая вас крышует?
Да бог его знает, как она называется. Тебе зачем это?
Лежи, поправляйся и моли, чтобы гангрена не началась.
Андрей полез в карман и вынул карту. Развернул ее и протянул женщине.
«Покажи, где мы сейчас?» — попросил он.
Она взяла ее в руки и долго всматривалась.
«Да вот мы где!» — она развернула карту в сторону Андрея. «Колпино!»
Деревня находилась на территории блатных, как Андрей и предполагал. Не лучший расклад, учитывая, что он теперь свидетель акции, точно спровоцированной ими.
Андрей был уверен, что жители деревни, в которой их поджидала засада, были подговорены блатными. Как им удалось их обмануть, он не знал, но был уверен, что это было сделано ради ослабления позиции анклава.
«Полегчало?»
— спросила спасительница, возвращая карту.
«Да». Андрей убрал ее на место.
«Поддерживаю твое желание никому не рассказывать обо мне».
«Смотри ты, как ожил после трех глотков водки.
Вылечишься, придумаем тебе подходящую легенду, а потом я придумаю, как тебя представить».
«Кому?»
«Соседям. Народ же станет интересоваться, откуда вдруг у меня появился мужик. Теперь версия, что по интернету познакомились, не проканает».
«А ты уже решила, что я буду у тебя жить даже после того, как подлечусь?»
Андрея огорошила перспектива стать пленником одинокой дамы.
«Ты же не хочешь, чтобы все узнали правду? К тому же я красивая, просто сейчас одета во что попало».
«Если бы не эта беда, ты бы гонялся за мной, а я бы внимания на тебя не обращала».
«Тебе сколько лет?» — спросил Андрей.
До этого момента он считал, что ей как минимум лет 40.
32, — ответила женщина.
«Да уж, заигралась ты в красавицу».
«Еще слово, и я отправлю тебя плыть дальше, пока кто надо не выловит».
«Прости, не надо». Андрей решил поддаться ей.
«По течению туда, куда надо, я никак не попаду».
«Вот и все.
Надо проявлять уважение к людям, которые спасли тебя».
«Я уважаю и очень благодарен тебе за это. Прости, если дал повод так не думать».
«Ладно, прощен». Смилостивилась женщина. «Кроме мужика, еще и лодку приобрела. Надо будет ее хорошо припрятать. Загоню потом втридорога. Ты идти сможешь?»
«Самостоятельно вряд ли».
Андрей попробовал подтянуться на руках, опершись на борта лодки, но не смог.
Потемнело в глазах от усилий.
«Жди меня здесь и не высовывайся», — приказала она и убежала. Вернулась через несколько минут самодельной тележкой, изготовленной из оцинкованного корыта, поставленного на самодельную раму с колесами. Спасительница помогла Андрею подняться и перебраться в корыто.
«Ложись на бочок, чтобы ноги наружу не торчали», — попросила она. «Я тебя ветками закидаю».
Андрей с трудом уместился в отведенный объем. Женщина положила ему за спину автомат, упершийся рукояткой затвора в позвоночник, накрыла разгрузкой с бронежилетом, затем ветками.
Впряглась в лямку, как лошадь, и, упершись двумя ногами, сдвинула корыто с места.
Тонкие колеса вязли в гальке. Когда выскочила на прикатанную колею, стало легче.
Андрей смотрел на мир одним глазом через борт тележки. Они заехали в пожелтевший осенний лес, остро пахнущий влажной опавшей листвой и грибницей, разлагающей мертвую древесину.
«Глаза закрой, я тебя дровами прикрою. Как заедем в деревню, чтоб ни звука?»
Женщина погрозила пальцем.
«Хорошо».
Андрей был на все согласен, лишь бы скорее оказаться в сносных условиях.
Оказывается, у спасительницы уже была собрана огромная куча дров. Она выбрала самые мелкие ветки, чтобы лучше закрывали спрятанного под ними человека и не поранили во время езды. Прикрыла и перевязала веревкой, потому что получилось высоко и могло рассыпаться на кочках. Дорога до деревни заняла минут 15. Андрей слышал, как упиралась женщина, пыхтела, надрывалась, волоча тяжелую ношу. Ему было неловко за это перед ней.
Скрипнула калитка. Запахло навозом и присутствием живой скотины. Хлопнула дверь и брякнула железная щеколда. Ослабла веревка, и через несколько секунд Андрей снова оказался на свободе с нулевой видимостью. Виднелось только маленькое окошко со звездами, не дающее никакого света.
«Мы в сарае?» — спросил он.
«А ты думал, я тебя сразу в дом потащу?
А где быть человеку, как не в доме?
Я еще не решила, как с тобой поступить, по хозяйству или для души оставить». После молчания она, усмехнувшись, продолжила. «Ладно, пошутила. Пойду проверю, чтобы никто возле дома не терся, а потом затоплю баню.
Рану мочить нельзя», — предупредил Андрей.
«А я тебя не буду мыть полностью, только протру мокрой тряпкой в теплой бане». Она ушла и вернулась нескоро. Алкоголь перестал действовать, Андрея снова начало потрясывать, и в ране завелось сверло. Женщина вернулась с фонарем, вставленной в банку свечой. «Живой?» — спросила она.
«У меня снова поднимается температура», — признался Андрей. «Может, не надо в баню?»
«Потерпи, такого грязного я тебя в дом все равно не пущу. И не надо, чтобы вокруг раны собиралась грязь».
Она помогла Андрею подняться. Он оперся на нее и, с трудом выдерживая боль, отдающуюся в ране, вышел из сарая.
Ледяной морозный воздух лезвием прошелся по коже и забрался под одежду. Зубы принялись отбивать чечетку.
«Бедняга!» — пожалела его спасительница.
«Потерпи немного. Вымою тебя, переодену и дам тебе материну настойку от всех болезней.
У тебя антибиотики есть?»
С трудом, размыкая сведенные челюсти, поинтересовался Андрей.
«Завтра дам, если до утра доживешь. Не хотелось бы переводить, потому что взять потом будет негде», — откровенно призналась она.
Андрей молча согласился. Он почему-то верил, что и настойка сможет благотворно повлиять на него. Его организм нуждался во всех питательных веществах и микроэлементах из-за потери крови и готов был всасывать их даже из проглоченного камня. Женщина завела его в предбанник и усадила на скамейку. Разула, сняла верхнюю одежду и завела внутрь. Подвесила под потолок фонарь, дающий немного света. Приятное тепло остановило лихорадку.
«Снимай себе все», — сурово приказала женщина.
«И трусы?»
«И трусы, я все постираю».
Андрей снял майку, носки. Хоть ему было не до смущения, он все же смутился и, стараясь не отсвечивать добром, снял с себя трусы.
«Вытяни раненую ногу вперед», — попросила она.
Помогла ему вытянуть ногу и подставила под пятку железное ведро. Перетянула сухой тряпкой рану. Сама тоже разделась до трусов и майки. Градусник на стене на уровне груди показывал температуру в 70 градусов. Женщина набрала в эмалированную чашку воды, смочила в ней тряпку и принялась протирать Андрея, начиная с шеи и вниз. Андрей с удовольствием отмечал, как пропадало ощущение липкого пота на коже. Даже дышать становилось легче. Правда, его смутила процедура, когда она бесцеремонно полезла мыть ему пах. Он покраснел, насколько хватало крови.
«Давай я сам дальше».
Андрей выхватил тряпку.
«Я ухаживала за бабкой перед смертью, так что опыт у меня имеется», — признала спасительница.
«Это видно», — Андрей усмехнулся. «Надеюсь, я не повторю судьбу бабушки».
«Ну, раз у тебя еще осталось чувство юмора, значит, поживешь».
Он помыл себя сам, насколько смог дотянуться. Женщина протерла ему ноги и сменила воду. «А голову помоем, как полагается, с шампунем. Нагнись влево». Она намочила ее водой из ковшика, нанесла шампунь, растерла и смыла. «Ну вот, ты теперь как новый». Женщина вывела его в предбанник, подала стопку с чистой одеждой и помогла одеться. Накинула Андрею на плечи пальто, на голову полотенце.
«Я сейчас ополоснусь и пойдем домой», — предупредила она.
Андрей минут 10 просидел в холодном предбаннике в ожидании своей спасительницы или тюремщицы. Он еще не разобрался, какую роль она себе присвоила. Женщина вышла с фонарем и повесила его на гвоздик под потолком. Она оказалась совершенно ногой. Ничуть не смущаясь, вытерлась полотенцем и накинула теплый халат. «Не окоченел тут?» — спросила она.
«Начинаю», — признался Андрей, стуча зубами.
«Ну все, последняя остановка — дом».
От бани и до входа в дом было всего 3 метра. Женщина завела его через низкое крыльцо внутрь. В доме пахло едой и было тепло.
Усадила на диван в гостиной. Освещение в доме исходило от 2 толстых свечей, установленных в чайные бокалы. Ночные шторы были плотно сомкнуты. Женщина открыла кухонный гарнитур и вынула оттуда бутылку с темной жидкостью и 2 рюмки.
«Бальзам моей мамы». Она налила его в обе рюмки.
20 трав.
«А где мама?» — поинтересовался Андрей.
«Уехала к брату, когда началась эпидемия, а потом связь пропала. Очень надеюсь, что она доехала».
«Значит, ты одна с тех пор?»
«Была не одна». Женщина поставила рюмку рядом с Андреем. «Но он оказался мне не парой». Стукнула своей рюмкой о его.
«Пей. Не могу слушать, как стучат твои зубы». Андрей понюхал напиток и оценил его сильный растительный аромат. Выпил залпом, ощутив